Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Мы движемся без карт, но у нас есть живой Бог. Когда мы соприкасаемся с Ним, мы узнаем, куда нам двигаться.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня к нам в студию для общения о жизнеизучении «Бытия» пришел Сергей Тюленев. Сергей, сегодня у нас будет очень интересное жизнеизучение. Оно наверняка будет поучительным для многих из наших слушателей и наверняка поможет тем, кто хочет жить верой. Мы уже увидели, что нам нужно рассматривать Авраама, Исаака и Иакова как одну собирательную личность, если мы при этом хотим увидеть полную картину Божьего призвания. О чем в данном случае идет речь?
Чтобы получить полную картину того, что происходит сегодня с нами в новозаветной действительности, нам нужно увидеть всю Библию, все откровение, которое раскрывается от книги Бытия до Откровения. Я бы хотел, чтобы мы обратились к самому Новому Завету. И здесь, в послании к римлянам, в 15 главе, мы читаем о том, что все, что было написано прежде, то есть имеется в виду Ветхий Завет, было написано для нашего наставления, чтобы мы, новозаветные верующие, через терпение и через воодушевление из Писаний имели надежду. И дальше Павел говорит, «Пусть же Бог терпения и воодушевления даст нам мыслить одинаково по отношению друг к другу согласно Христу Иисусу». Здесь мы видим, что все откровение Ветхого Завета так или иначе указывает нам на нашу новозаветную христианскую жизнь. Мы говорили уже о том, что книга Бытия особенно богата в этом смысле, потому что она представляет собой семена всех важнейших истин, которые дадут свой полный плод к последней книге Библии, к Откровению. И Авраам, Исаак и Иаков в этом смысле как раз являются картиной вот того, что представляет из себя новозаветный верующий. И я хочу подчеркнуть здесь, что действительно мы должны рассматривать Авраама, Исаака и Иакова не как отдельные личности. Это, конечно же, верно в ветхозаветном смысле. Но в Новом Завете мы можем сказать, что каждый из нас, каждый верующий в Христа сегодня является одновременно и Авраамом, и Исааком, и Иаковом. То есть эти три человека отражают какие-то конкретные аспекты наших переживаний в Новом Завете. И в этом смысле мы можем сказать, что Авраам, Исаак и Иаков – это вы, это я, это любой другой верующий, именно в совокупности тех переживаний, которые переживали эти три человека.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте более пристально посмотрим на жизнь Авраама в нашем сегодняшнем жизнеизучении «Бытия» с Уитнесом Ли.
Among all the history of mankind, there has never been a book so wonderful as the Bible.
За всю человеческую историю никогда не было такой замечательной книги, как Библия. Как мы увидели в прошлом, переживание призванных состоит из трех аспектов. Первый аспект – это аспект Авраама. Второй – это аспект Исаака. А третий – это аспект Иакова. В первом аспекте мы увидели первый этап – его призвание. Теперь мы переходим ко второму этапу первого аспекта переживания призванного. Это житие верой, или, можно сказать, жизнь верой. Это повседневная жизнь, повседневное хождение призванного, который живет не видимостью, а верой. Мы все должны знать, что вся биография Авраама была семенем, но не думайте, что это было семя доктрины. Нет, это было семя вашей истории. И вы должны знать, что ваша история вырастает из его истории. В каком-то смысле вы и Авраам действительно едины. Мы, верующие, настоящие потомки Авраама. Он был настоящим отцом для всех нас, призванных Богом. Поэтому, когда мы читаем его биографию, мы должны видеть нашу собственную биографию. В следовании за Господом есть следующие шаги. Во-первых, призвание Господа. И, во-вторых, житие верой. Авраам был призван. Как мы увидели, он ответил на призвание Господа, но при этом он с трудом передвигал ноги. Он с трудом передвигал ноги, идя по болоту и воде. Мы не увидели ясного и прямого ответа Авраама на Божье призвание. Считаете ли вы, что это лишь история Авраама? А что вы можете сказать о себе? Вы должны ответить: «Со мной было то же самое». Потому что ваш ответ на призвание Господа был точно таким же. Позвольте задать вам вопрос. Разве вы не взяли с собой Лота? Авраам взял с собой одного только Лота. Может быть, вы взяли не одного Лота? Вы взяли с собой много лотов, но Бог есть Бог, Бог всевластен. Как бы медленно Авраам не передвигал ноги, идя по воде, в конечном итоге он был не просто призван, но и захвачен. В конечном итоге он вышел из своей страны, и в конечном итоге он вышел из своей родни. Он вышел из дома своего отца. Куда он в конце концов был приведен? Он дошел до Сихема, до Дубравы Море. В конечном итоге он был приведен туда, куда Бог хотел привести его. В конечном итоге он прибыл в это место. Что произошло там? Ему явился Бог. Явление Бога было печатью, ответом на призвание Бога. В результате Бог получил полный ответ на свое призвание. Я очень рад этому. Мне не важно, что вы, молодые братья, с трудом передвигаете ноги. У меня есть полная уверенность в том, что до пришествия Господа вы будете полностью захвачены. Мы должны верить в это. Мы, христианские работники, должны иметь такую веру. Нельзя ни в коем случае терпеть поражение. Нельзя ни в коем случае разочаровываться. Нельзя говорить: «Этот брат безнадежен, тот брат безнадежен». Такое настроение идет от врага. Мы все должны говорить: «У этого брата много надежды, у этой сестры много надежды, много надежды. Просто подождите какое-то время. Все будут приведены к Дубраве Море».
Сергей, в этом отрывке мы увидели, что призыв Бога очень тесно связан с его явлением. И он делал это несколько раз. Что означают слова, что Божье явление стало печатью Бога на ответ Авраама на Божий призыв?
Я еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что Божье призвание – это то, с чего начинается наша история с Богом. Без нашего призвания к Богу и Богом мы не можем переживать наше уверование, мы не можем переживать наше крещение, мы не можем переживать все то, что Христос приготовил для нас в нашей повседневной жизни и в чем мы должны обретать Его. Авраам был призван, но затем в его переживании мы видим много различных ситуаций, в которых Авраам, к сожалению, очень часто оказывался не на высоте в том, что касается ответа его на тот призыв, который Бог дал ему. Я могу засвидетельствовать, что таковы и мои переживания. Во многом до сих пор мы не всегда отвечаем на то, что Бог хочет, чтобы мы делали, именно потому, что мы переживаем то же самое, что и Авраам, и в этом смысле мы такие же, как он. Посмотрим внимательно на то, как двигался Авраам к доброй земле, в которую Бог призвал его. У него не было карты. Представляете, человек шел в землю, о которой он, кроме обещания Бога, ничего не знал. В этом смысле его картой был сам Бог, и мы будем говорить об этом в следующем отрывке. Но я хочу обратить наше внимание на то, что именно это мы переживаем в нашей повседневной христианской жизни. Бог призвал нас, и сейчас мы следуем за Ним. Именно Он ведет нас туда, куда Он хочет в конце концов привести нас. Поэтому Бог является нам сегодня, конечно же, уже не физически, во многом не физически, как это было в Ветхом Завете, а скорее духовно. Мы переживаем явление Бога, и это духовное переживание явления Бога, то есть переживание явления Бога в нашем человеческом духе, слитом с Божественным Духом, является подтверждением нашего сегодняшнего пути в Христе. Это и есть та печать, это и есть то подтверждение, о котором мы с вами говорим сейчас. Это печать нашего призвания, это наша уверенность в том, что Бог действительно призвал нас и что мы на верном пути.
Благодарю вас. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
At Moree, three or four things are very significant. Number one, God appeared.
С Дубравой Море связаны три или четыре важных положения. Во-первых, там явился Бог. Во-вторых, там был дуб. В-третьих, там Авраам построил жертвенник. Что можно назвать печатью вашего призвания? Печать того, что вы призваны Богом, это повторное явление Бога. Когда Бог снова приходит к нам, это служит печатью того, что мы ответили на Божье призвание. Повторное явление Бога становится силой для того, чтобы Авраам жил верой. Если вы почитаете Бытие, вы увидите, что к тому времени человечество жило в укрепленных городах с высокой башней. Люди строили укрепленные города для своей защиты. И они строили высокую башню, чтобы сделать себе имя. Образ жизни человека был полностью раскрыт и показан в Вавилоне. В Вавилоне мы видим построение большого города. Человек строит город не из сотворенного Богом камня, а из созданного человеком кирпича. Мы увидели, что созданный человеком кирпич убивал всю жизнь, которая была в земле. Люди строили не только укрепленный город для защиты, но и высокую башню для того, чтобы сделать имя для человека. Но теперь мы видим, что человек, призванный Богом, жил совершенно иначе. После того, как Бог явился ему снова, чтобы поставить печать на его ответе на Божье призвание, Авраам сразу же построил жертвенник. Не для того, чтобы сделать себе имя, а для того, чтобы призвать имя Господа. Божье повторное явление ему имело решающее значение. Божье повторное явление ему было не только печатью на Божьем призвании, но и укреплением, которое позволило ему жить иначе, не так, как жило остальное человечество. Уверяю вас, то, что он построил жертвенник, было антисвидетельством для всего человеческого рода. Теперь нам нужно выяснить, когда Бог снова явился Аврааму. Когда Авраам путешествовал, у него не было права выбора. В 11 главе послания к евреям говорится, что когда Авраам начал путешествие, он не знал, куда идти. У него не было карты дорог. Его картой была живая личность. У него не было карты, которой бы он мог воспользоваться, подобно вам, братья, когда вы едете на машине. Все, что у него было, это живой Бог. Когда он шел, ему нужно было обращаться к Богу. Ему нужно было постоянно обращаться к Богу. Бог направлял его движение. Присутствие Бога было его картой, живой картой. Бог вел его, пока он не прошел весь путь и не пришел к Дубраве Море. Здесь Бог не пошел дальше. Он снова явился ему. Это повторное явление Бога что-то сказало Аврааму. Это то место, где он должен быть. Первое явление Бога не зависит от нас, потому что призвание исходит от самого Бога. Но обратите внимание, после первого явления все остальные явления зависят не от Бога, а от нашего состояния. Вы понимаете, что я хочу сказать? Если бы Авраам не пришел к Дубраве Море, Бог никогда бы не смог явиться ему. Это повторное явление Бога стало силой Авраама для того, чтобы он шел дальше с Богом. Это дальнейшее движение Авраама было его житием верой в Бога.
Сергей, думаю, что это был замечательный отрывок. Мне очень понравилось, что у Авраама во время его длительного путешествия в новую землю не было карты. Вы уже говорили об этом, но здесь мы увидели это еще раз. Его картой была живая личность. Не могли бы вы развить это положение и применить его к практическому переживанию, к нашей повседневной жизни?
Авраам был призван в землю, которую он не знал. И идти он должен был путем, который он тоже не знал. И ориентироваться он должен был только на самого живого Бога, который вел его. Сегодня мы все с вами являемся Божьими детьми, потому что жизнь Бога вложена Христом как Духом в нас. У нас нет никаких инструкций, у нас нет никакого свода правил, согласно которому мы должны жить, согласно которому мы должны поклоняться Богу, согласно которому мы должны строить свои отношения с людьми, окружающими нас, и с братьями и сестрами во Христе. У нас нет ничего подобного. В этом смысле мы можем сказать, что мы в той же ситуации, что и Авраам. Мы движемся без карты, мы движемся без каких-либо инструкций. Но у нас есть живой Бог, и этот живой Бог находится не где-то вне нас. Этот живой Бог находится внутри нашего существа, в нашем человеческом духе. Когда мы соприкасаемся с Ним, когда мы призываем Его имя, когда мы читаем Его Слово, когда мы общаемся с Ним в молитве, и когда мы общаемся с другими братьями и сестрами, то есть Его телом в церковной жизни, мы узнаем, куда нам двигаться. И Он осуществляет это в нашей повседневной жизни благодаря очень тонкому духовному внутреннему водительству, которое описано в частности в первом послании Иоанна во второй главе, где Иоанн называет это помазанием, внутренним помазанием, которое учит нас, что делать, чего не делать, что говорить, чего не говорить. Апостол Павел также упоминает это в послании к римлянам, в 8 главе. Он говорит о внутреннем законе духа жизни. И затем он показывает нам, как мы строим нашу христианскую жизнь в соответствии с этим законом, настраивая наш разум на этот закон, таким образом получая водительство Господа.
Благодарю вас, Сергей. Наше сегодняшнее общение смело можно назвать сладостным. Мне очень хочется послушать наш последний отрывок из сообщения Witness Eli. Давайте послушаем его сейчас.
Then, following this, he got another reappearing of God. When? It is recorded in chapter 13, when...
Затем, вслед за этим, Бог явился Аврааму еще раз. Когда? Об этом говорится в 13 главе. Это произошло, когда у него возникли трудности с Лотом. Лот доставлял ему неприятности, но Авраам не стал бороться с Лотом. Авраам предоставил Лоту право выбора. Это было настоящим уроком. Но затем, после того, как Лот отделился от него и оставил его в одиночестве, Бог пришел снова. Это еще одно явление Бога. Это явление Бога было обусловлено тем, что Авраам не стал бороться за себя. Именно поэтому Бог явился ему снова. Это повторное явление Бога укрепило ту жизнь верой, которой жил Авраам. Здесь я должен показать вам нечто более глубокое. Посмотрите на сегодняшний мир. Несомненно, сегодняшний мир является большой жатвой того образа жизни, который был посеян в Вавилоне. В Вавилоне было посеяно семя, а сегодняшний мир представляет собой большую жатву этого семени. Люди строят большой город для того, чтобы жить. Более того, люди строят высокую башню для того, чтобы сделать себе имя. Посмотрите, что происходит сегодня. Все строят для себя защиту. Все созидают для себя большое имя. Но мы все были призваны. Что нам делать? Нам нужно жить верой. Это очень простые слова. Авраам не проповедовал, не учил тому, что он живет верой. Уверяю вас, он просто жил верой. Он просто жил верой. Как он жил верой? Во-первых, он построил жертвенник. Что такое жертвенник? Сегодня практически все термины в Библии неправильно используются, неправильно понимаются и искажаются религией. В Библии жертвенник указывает на то, что вы приносите все, что имеете, и все, чем вы являетесь Богу. Прежде чем вы что-то сделаете для Бога, Бог скажет вам: «Дитя, ничего не делай для меня. Мне нужен ты. Мне нужно все, что у тебя есть. Ты должен положить все, чем ты являешься, и все, что у тебя есть, на жертвенник для меня». Это и есть настоящее общение. Это и есть настоящее поклонение. Настоящее поклонение призванных заключается в том, что они кладут все, чем они являются, и все, что у них есть, на жертвенник. Все. Жертвенник означает, что мы не хотим ничего оставлять для себя. Жертвенник означает, что наша жизнь для Бога. Он означает, что Бог – это наша жизнь. Смысл нашей жизни – жить для Бога. Поэтому мы все кладем на жертвенник. Господь, теперь все мое – Твое. Все, что я могу сделать, все, чем я являюсь, все, что у меня есть, все, что я собираюсь сделать, все это для Тебя, все это Твое. Я до сих пор помню день, в который я был спасен. В то же время я был пленен Господом. Когда я вышел из здания церкви и шел по улице, я поднял глаза к небу и сказал: «Боже, отныне все для Тебя». Это было настоящее посвящение. И это в духовном смысле было построением настоящего жертвенника. Я уверен, что у многих из вас в этом зале было такое же переживание. Когда мы говорим: «Господь, отныне все для Тебя», это является построением жертвенника. Когда мы говорим: «Господь, отныне все для Тебя», мы все можем засвидетельствовать, что внутри у нас возникает сладостное чувство. «Господь, отныне все для Тебя». О, это сладостное чувство. О, какое близкое общение. О, мы входим в самого Господа.
Сергей, это было очень серьезное положение. Человечество сегодня строит большой город с высокой башней. Но жизнь Авраама, как ответ на Божий призыв, состояла в том, чтобы построить жертвенник. Довольно сильное противопоставление. Не могли бы вы прокомментировать это?
Уверен, что нам не нужно во всех подробностях рассматривать сегодняшнее общество. потому что это, в принципе, очевидно. В нем люди строят города для собственной защиты, они строят высокую башню, чтобы сделать себе имя. Но Авраам жил совершенно иначе, жил совершенно другой жизнью. Он не строил высокую башню для того, чтобы сделать себе имя, и он не строил толстые стены, чтобы защитить себя. Он построил жертвенник, и он жил в шатре. Меня очень впечатлило то, о чем засвидетельствовал Уитнес Ли в том фрагменте, который мы прослушали. Уверен, что многие из наших слушателей захотят посвятить себя Господу и не будут любить мир, не будут любить то, что есть в этом мире, и то, что так или иначе противостоит Богу. Если мы помолимся такой молитвой, я уверен, Господь даст нам силу и уверенность, что мы живем верой и таким образом укрепит нас в этом нашем желании.
Благодарю вас, Сергей. Я уверен, что теперь мы все захотим жить верой. Мне очень понравилось наше сегодняшнее общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом, но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.